братья и сестры, я рад приветствовать каждого из вас в этот солнечный день. И вообще неделя такая солнечная была, радостная. Братья, поздравляю всех с Днем Защитника Отечества. Если вы это отмечаете, я вас поздравляю. И, наверное, в этот день сейчас вот женщины, поздравляя своих мужчин, они желают своим мужьям, своим братьям, своим коллегам какие-то пожелания, да, о них говорят там, желаю тебе, чтобы ты там оставался таким же, да, или чтобы ты стал вот таким, да, и какие-то качества, наверное, звучат, да, человеческие. Но Писание, сам Бог через свое слово показывает нам, какими мы должны быть, с его точки зрения. А его точка зрения — это единственная правильная точка зрения. И нам, и братьям, и сестрам очень нужно, совершенно необходимо смотреть в Божье Слово, чтобы понимать, какими мы должны быть, какими Бог нас хочет видеть. И знаете, одно из качеств человека Божьего должно быть таким, чтобы он был целеустремленным, чтобы он стремился к своей цели. И один человек ради достижения своей цели претерпел очень много и очень много трудился. Сам о себе он пишет так. Я прочитаю. «Пять раз получал я по 39 плетей от иудеев. Трижды избивали меня палками, однажды меня забросали камнями. Трижды я терпел кровокрушение и провел на воде целый день и целую ночь. Множество путешествий я совершил по опасным рекам, в опасности от разбойников, в опасности от своих же сородичей, в опасности от неиудеев, среди опасностей в городах и в селениях, и на море, и среди тех, кто только принимает личину собратьев. Я проводил время в трудах и изнурении, обходился много раз без сна, голодал и томился жаждой. Обходился без пищи многократно и не имел одежды. Не говоря уже обо всех остальных делах, я отягощен был заботами обо всех церквах. Кто слаб, с кем бы и я не был слаб? Кто согрешил, за кого бы и я не мучился этим же грехом? Если я должен хвалиться, то буду хвалиться тем, что показывает слабость мою. Бог и Отец Господа нашего Иисуса, благословенного вовеки, свидетель тому, что я не лгу. Когда был я в Дамаске, правитель царя Арет истерег у ворот Дамаска, чтобы схватить меня. Но меня спустили в корзине через бойницу в городской стене. И так я избежал его рук». И, конечно, вы все узнаете здесь апостола Павла. Я прочитал в современном переводе, это отрывок из 2 послания к Коринфянам, 11 глава. Друзья, но это не основной наш текст. Я просто хотел подобрать какой-то пример, который бы нам описал Павла. Хотел, ну, взять что-то каких-то людей из, может быть, наших современников, но подумал, что лучше Павла сам Павел нам и не покажет. Друзья, давайте запомним два момента из этого текста. Что Павел, стремясь к своей цели, прошел через огромное количество опасностей, трудностей и очень много трудился для Церкви Божией. Посмотрите, как много в этом тексте, который мы с вами прочитали, разных событий, обстоятельств, и все они из разряда страданий, искушений, испытаний, переживаний и тяжелого труда. И давайте более пристально посмотрим на то, а что же побуждало апостола Павла или что заставляло его совершать свое служение, несмотря на все то, что с ним происходило. И удивителен Бог, я не устаю удивляться, как он действует, потому что мы сейчас прочитаем наш основной текст, и это тот текст, который прочитал наш брат возлюбленный Олег сегодня. Мы сегодня прочитаем его дважды, получается. Это послание к филиппийцам, 3 глава, с 1 по 16 стих. И мы с ним не договаривались. Правда, да, Олег? Подтверди. Да. Читаем, друзья. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых деятелей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богом Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Очень много текста, очень много мыслей, очень много истин. Нам не хватит времени подробно остановиться на каждом стихе, мы остановимся лишь на некоторых моментах. И давайте сначала посмотрим или разберемся, что значит надеяться на плоть. Это то, с чего Павел начинает. Когда Писание говорит нам о плоти, это значит, что речь идет о том, что может иметь сам человек или что он делает своими собственными силами, забывая о том, что Бог дал ему все и своей жизнью, и всем, что у него есть, он обязан Богу и только ему одному. Интересно поразмышлять, чем бы хвалился Павел, если бы Христос однажды не привлек его на служение к себе, на чем бы он строил свою жизнь. И этот текст нам может в этом помочь. Ну, во-первых, он хвалился бы всегда своим происхождением. Он пишет: «Я из рода Израилева». То есть я истинный израильтянин, я часть этого народа, я чистокровный еврей. Мои родители, все мои предки, они евреи. Он пишет: «Еврей от евреев». Что это значит? Павел – еврей как по отцовской линии, так и по материнской. А также это значит то, что никто из предков Павла не породнился с язычниками. И чистота их рода, чистота рода Павла, она безупречна. Но это еще не все. Он пишет: «Я из колена Вениаминова». Вы знаете, что колено Вениаминова единственным осталось верным колену Иудина, когда остальные 10 восстали против. Там, где находилось колено Вениаминова, находился храм. Более того, колено Вениаминова, несмотря на то, что оно было очень или самым немногочисленным среди колен Израилевых, оно считалось самым благословенным, потому что Вениамин был самым любимым сыном у отца своего Иакова. Ну и, разумеется, Павел был обрезан в точности в соответствии с Божьим установлением в восьмой день после рождения. Это что касается того, что было у Павла, но то, к чему он не прикладывал каких-то своих усилий. Но давайте посмотрим на то, чего Павел достиг своим трудом, своим усердием. Смотрите, по учению фарисей. Он сам был фарисеем, и отец его тоже был фарисеем, кстати. И фарисеи, вы знаете, это были те люди, которые подходили к исполнению закона, к исполнению Божьих заповедей с особой тщательностью. Они проявляли в этом особую ревность, да, в том, чтобы исполнять, вот, по крайней мере, внешне Божье установление. И к таким людям принадлежал апостол Павел. Смотрите, Павел также был очень высокообразованным человеком. В книге «Деяния» в 22 главе мы читаем: «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Смотрите, тщательно или в точности наставленный в отеческом законе. То есть Павел не просто прослушал курс лекций, он знал в совершенстве весь закон, включая вот все те настройки, которые были уже изобретены позже. И кто был учителем Павла? Гамалиил, один из самых авторитетных учителей закона того времени, иудейского закона. И есть версия, что Павел был самым лучшим учеником Гамалиила. Чем еще мог похвалиться Павел? По правде законный, непорочный. Павел не только в совершенстве знал закон, но и безупречно исполнял его. Что касалось внешнего исполнения закона, тут Павел был действительно безупречен. Что еще Павел мог записать себе в заслуги и чем мог хвалиться? Он был беспощаден ко всякой ереси и ко всем, кто эту ересь распространял. Смотрите, по ревности гонитель Церкви Божией. Христианство, как считали многие, как считал сам Павел в то время, было ересью, считалось ересью и должно было быть уничтоженным. И Павел со всем рвением, как мы знаем, преследовал всех последователей Христа. И Павел, если бы сам Христос не призвал его себе на служение, так бы продолжал строить свою жизнь вот на этом основании, на всех тех вещах, о которых мы сейчас говорили с вами. И можно пофантазировать немножко, представить, чего бы Павел достиг, продолжая двигаться вот по этому пути. Скорее всего, он бы стал уважаемым учителем, раввином, стал бы почетным членом Синедриона, может быть, стал бы первосвященником, имел бы такую репутацию среди народа, которая для многих считалась бы просто недостижимой. Ну и что его бы ожидало в конце такой жизни? Ожидал бы его Божий суд и вечная погибель. Почему? Он отверг Спасителя Христа. Но мы знаем, что жизнь апостола Павла сложилась совершенно по-другому. Христос нашел Павла и призвал его на служение себе. И именно Христос произвел в бывшем гонителе церкви колоссальные перемены. Давайте посмотрим на них, что же это за перемены. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. То, что для апостола было выгодой, пользой, приобретением, теперь стало для него тщетою, то есть ущербом или уроном, или еще можно перевести как вред. То, что для Павла было таким приятным, таким родным, таким желанным, таким сладким, стало вредным, убыточным и бесполезным. Это все стало мусором для Павла. Смотрите, 8 стих. «Да и все почитая чито ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Сор можно перевести как отбросы или даже как навоз. И наблюдая за тем, какой контраст Павел нам хочет показать между его прежними ценностями и сегодняшними, я думаю, лучше перевести именно как навоз. Павел на максимально понятном языке хочет донести до своего читателя, насколько огромная внутренняя перемена произошла в его разуме и в его сердце. Он хочет, чтобы у нас, у тех, кто читает эти строки, не осталось никаких сомнений по поводу серьезности этих изменений, которые произошли в нем. Но какова причина столь радикальных изменений в жизни Павла? Что это за причина? И мы с вами хорошо знаем, это Христос. Это Христос, друзья. Христос остановил Павла на пути в Дамаск и обратился к нему, навсегда изменив его жизнь. И мы знаем, что обращение Павла к Богу было очень необычно. Сначала ослепительный свет, затем сам Христос с неба обращается к Павлу и говорит ему. Затем ослепшего Павла ведут в Дамаск. Затем к нему приходит христианин по имени Анания. Он молится за Павла. Павел прозревает. И вот фарисей, да, он получает еще наставление от Анании. И вот фарисей Павел становится Павлом христианином. Да еще каким? И знаете, вот тут у меня возникает такой вопрос. Те фарисеи и книжники, которые жили тогда вместе с Павлом и видели Христа, неужели они были обделены свидетельствами того, что Христос — это тот самый Мессия, обещанный Богом через пророков? Неужели тех чудес, которые они видели своими глазами или о которых имели твердое подтверждение, было недостаточно, чтобы уверовать и пойти за Христом, как за Божьим Сыном и Спасителем? Друзья, вы знаете, чудес и свидетельств было предостаточно. И кто, как не они, фарисеи, книжники, законники, должны были побежать в свои дома, в свои хранилища, в свои библиотеки, открыть свитки и найти все места, все пророчества о Мессии. Ведь они являлись теми, кто имел огромное познание в законе. И они не могли не заметить, что все пророчества, написанные о Мессии, написанные о Христе, они наблюдают прямо сейчас. Они просто не могли этого не заметить. С их опытом, с их знанием, объединившись все вместе, они бы без труда, без особого труда увидели бы все это. Но ничего из вышеперечисленного сделано не было. Они не захотели приложить хотя бы минимальное усилие в этом направлении, чтобы понять, кто это, кто такой Христос, кто Он. И у нас должен возникнуть справедливый вопрос. А почему? Почему они этого не сделали? Почему они не сделали ничего для того, чтобы докопаться до истины? Ведь Христос сделал то, с чем они раньше до этого не сталкивались. Ответ очень прост. Они не захотели. Они не захотели. Но почему? Вот тут самое интересное. Не захотели, потому что на самом деле Бог им был не нужен. Бог изучения закона, да, Бог и переписывание свитков, Бог и их участие в религиозной деятельности еврейского народа, будь то служение в синагогах, в Синедрионе или даже в храме, все это служило лишь ширмой. Ширмы, которая должна была прикрывать их оторванность от Бога и отсутствие истинной веры. И как следствие, вся их религиозная деятельность была направлена на то, чтобы во всем, что они делают, прославлялся бы не Бог, а они сами. Они зарабатывали себе на этом еще больше уважения, еще больше почета, еще больше авторитета. И помните слова Христа, Он сказал: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Очень известные слова, да? «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И нам нужно обратить особенно на свое внимание на слова «Сердце же их далеко отстоит от меня». Сердце этих людей было далеко от Господа. Бог не был для них близким и родным. У них не было теплых и близких отношений с Ним. И Христос, придя, показывает истинное состояние их сердец. Он показывает, что их дела, их деятельность стала для них гораздо важнее самого Бога, гораздо важнее познания Бога и гораздо важнее близких отношений с Ним. Он показывает их лицемерное отношение к Богу. Прежде всего, самим фарисеям, саддукеям, книжникам и вообще всей религиозной верхушке. Ну и, конечно, он показывает это своим ученикам, а значит, и нам с вами, друзья. И пример Павла, пример его измененной жизни стоит полной противоположностью тому, как жили религиозные деятели Израиля того времени. Когда Павел был фарисеем, он ценил то, что и остальные фарисеи. Когда Павел пошел за Христом, он от всего этого отказался. Он выбросил все это и уже не надеялся на все эти заслуги и достижения. Все это мы с вами очень ясно увидели. 7-8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Смотрите, Павел говорит, но что для меня преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Слово «было» говорит нам о том, что у Павла что-то было, но он от этого отказался, да? И мы об этом с вами говорили, от чего отказался Павел. А вот в 8 стихе мы читаем, что вот сейчас, в настоящем времени, его позиция не изменилась, и он по-прежнему все считает мусором, чтобы познать и приобрести Христа. Друзья, что же это значит, да? И как это понимать вообще? Мы с вами не раз читали эти строки. Нам всем хорошо известны эти слова. Но давайте постараемся свежим взглядом посмотреть, что Павел хочет до нас донести. Давайте увидим сердце Павла, сердце, желающее блага филиппийцам и всем тем, кто будет читать эти строки. Здесь апостол Павел хочет показать нам опасность, когда мы начинаем надеяться на свои заслуги больше, чем на заслуги Христа, которые бесконечно больше всех наших заслуг вместе взятых. Заслуги Христа, вся его жизнь, его подвиг на Христе бесконечно выше и больше того, что мы сделали, того, что мы делаем или могли бы сделать. И то, что Павел пишет нам в 13 стихе, и это не один из вариантов христианской жизни, друзья. Это единственно правильный вариант жизни христианина. Что я имею в виду? Я и говорю о словах. «Забывая заднее и простираясь вперед». То, что было у апостола Павла до покаяния, он оставил позади. Теперь это для него не имеет никакого значения. Но что мы прочитали в 8 стихе, говорит нам о том, что апостол ради того, чтобы познать Христа и найтись во Христе, посчитает за ссор вообще все. Да и все. И все почитая за ссор, чтобы приобрести Христа. Друзья, смотрите, какая интересная мысль здесь открывается нам. Павел хочет познавать Христа, причем он хочет не только теоретически знать Его, он хочет познавать Христа в практике своей жизни. Прежде всего, созидая самого себя, свою веру, а также служа братьям и сестрам, участвуя в их нуждах и созидая новые церкви. Мы знаем, насколько Бог мощно действовал через Павла и сколько Павел потрудился на благо Церкви Божией. Это просто поражает и восхищает всех нас. Но самоотверженно трудясь, отдавая себя всего Но служение Павел всегда помнил: «Мое упование лишь Христос». Павел абсолютно ясно понимал, он спасается не своими делами и заслугами, и своей праведностью, а праведностью Христа, и никак не иначе. «Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Праведность от Бога – это и есть праведность Иисуса Христа, которую Небесный Отец вменяет нам, тем людям, которые за Христом последовали. И Он делает праведность Христа нашей, нашей собственной праведностью, друзья. И как же это замечательно, как же это должно нас ободрять, всех нас, детей Божьих. «И найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вера — это то, что соединяет нас с Богом. Вера в то, что Бог Отец, благодаря Христу, Его смерти и пролитой крови, спасает всех, кто уверует во Христа, как Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи людей и в третий день воскресшего. Нам совершенно необходима вера в Христа и Евангелие, в искупительный труд нашего Господа. Без веры никак. Через веру мы обретаем праведность Христа, а через праведность Христа мы получаем спасение. А что же дела? Дела? Неужели они не нужны? Но послание Иакова, да, мы читаем в нем: «Вера без дел мертва». Иаков пишет совершенно понятно и однозначно: «Вера без дел мертва». И Павел своей жизнью подтверждает эти слова. Вера не может быть без дел веры. То есть если вера есть, она будет видна в наших делах. И Павел — это тот человек, у которого дел, совершенных по вере, наверное, больше, чем у всех остальных. Но сколько бы Павел ни совершил труда для Господа и его церкви, он всегда помнил: спасение возможно только через праведность Иисуса Христа. С 9 стиха почитаем снова. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Друзья, что значит «найтись в нем»? Найтись во Христе — это значит, что в конце жизни Христос примет такого человека, как своего. Христос признает его своим тогда, когда он придет забрать свою церковь. И в 11 стихе мы читаем: «Чтобы достигнуть воскресения мертвых». Павел говорит о том воскресении, когда Бог воскресит всех спасенных, всех своих детей. Это воскресение для вечной жизни со Христом. Это воскресение всех тех, кого Христос примет к себе в свое царство. И развивая свою мысль, Павел продолжает: «Говорю так не потому, что чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Друзья, мы знаем, что мы должны расти и достигать Христа, то есть становиться похожими на Него, становиться как Он. И в этом стремлении, друзья, мы никогда не сможем сказать: «Все, я достиг, я смог». Нет, в этой земной жизни мы никогда не сможем так сказать. В любой точке нашего возрастания во Христе, Иисусе, нам всегда будет куда расти. Независимо, от наших успехов, независимо от наших достижений, независимо от всего того, чего мы достигли. И Павел это прекрасно понимал. 13 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Сколько бы Павел ни сделал на благо Церкви Христовой, каких бы вершин в познании Христа он не достиг, и как бы он ни возрос в деле освящения, он на этом не останавливается. И Павел удивителен тем, что, совершая столько служений для Христа, совершая такую гигантскую работу, он совершенно не хочет останавливаться. Друзья, давайте послушаем главную мысль. Давайте соберемся. Я прочитаю, чтобы ничего не пропустить. Павел настолько захвачен Христом, им самим, что преодолевает все препятствия и все невзгоды и продолжает свой самоотверженный труд. Павел знал Христа, и когда он понял, когда он начал понимать, да, вкушать Христа, он не хочет останавливаться в этом процессе. Он хочет знать Христа еще больше, еще глубже, еще лучше. И все дела, весь труд Павла — это инструмент познания Бога, познания Христа. Но совершая весь этот труд, превозмогая все трудности, испытания, Павел наотрез отказывается от того, чтобы в деле спасения надеяться на свои дела и заслуги. И в 15 стихе Павел подытоживает вышесказанное. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Что Павел хочет сказать? Как я уже говорил, Павел хочет сказать, друзья, то, как я живу, это не один из вариантов христианской жизни. Это единственно верный вариант жизни по вере. Дорогой друг, брат, сестра, считаешь себя зрелым христианином? Мысли, как Павел. Познавай Бога через Писание, через молитву и всей своей жизнью познавай Христа и служи Ему. Как мы почитали, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Жить. Друзья, пусть вся наша жизнь будет отдана Христу, служению Ему и познанию Его. Будем трудиться для Христа, будем познавать Христа, помня при этом, что мы спасаемся не делами, а лишь благодаря жертв Христа, чистого и непорочного Агнца. Дорогой друг, смотри на Христа, познавай Христа, служи Христу, следуй за Ним, прилепляйся к Нему, достигай Христа, стремись к Нему и при этом забывай все заднее, как пишет Павел. Забывайте все свои достижения, все свои успехи. Это сбережет вас от гордыни и развращения. Забывайте также все свои провалы и прегрешения. О чем я говорю? Смотрите, Павел гнал Церковь Божию. Помните, он пишет, «По ревности гонитель Церкви Божией». Друзья, но это грех. А Павел гнал последователей Христа, гнал христиан, мучил их, убивал. И это грех. Неважно, понимал Павел тогда это или нет. И воспоминания об этом грехе могли быть тяжким грузом, постоянно давить на Павла, приводя его в уныние. Но Павел совершенно ясно понимал, и он это усвоил, что Христос на кресте простил все его грехи. Дорогой друг, оставляй в прошлом свои грехи. Не вспоминай о них и, конечно, не возвращайся к ним. Это сбережет тебя от уныния и депрессии. Забывай все это и двигайся вперед, служа Богу и людям. Это позволит тебе возрасти самому и еще много сделать для Христа и Его Церкви. Давайте подытожим. 4 пункта у нас. Первое, мы спасаемся Христом, Его жертвой, Его праведностью. Второе, мы спасаемся через веру Христа и Его праведность, через веру в Евангелие. Третье, дела веры необходимы, и если есть вера, обязательно будут и дела веры. Для того, чтобы нам продолжать свое служение, для того, чтобы нам быть полными сил и правильной мотивацией, всем нам совершенно необходимо забывать все свои прошлые заслуги и все свои грехи. Друзья, и пусть Господь благословит нас всех быть такими же захваченными и увлеченными Христом, каким был брат наш апостол Павел. Давайте помолимся. Друзья, если есть у кого-то желание, кого-то Бог побуждает, пожалуйста, молитесь. Дорогой Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам. Отец, Ты нас спас великой ценой, которую мы не в состоянии измерить. Она бесконечна, она безгранична. Это Христос, Твой Сын возлюбленный, отдавший свою жизнь, отдавший все свои силы ради спасения людей, Боже. И мы благодарим Тебя, что мы являемся Твоими детьми, частью Церкви Христовой. Отец, слава Тебе за то, что Ты нашел Павла однажды, Ты его призвал к себе, Ты из врага Церкви, из Твоего врага сделал его своим другом, своим близким, своим сыном, своим служителем, преданным. И мы удивляемся, насколько много Ты, Господь, совершил через него. Боже, помоги нам также трудиться для Тебя, для братьев, сестер. И помоги нам, Господь, отказываться от того, чтобы чем-то гордиться, что-то ставить себе в заслугу, что-то чем-то хвалиться. Господь, все от Тебя. И мы лишь рабы, ничего не стоящие. Мы делаем только то, что должны делать. А Тебе вся слава и хвала, Господь. Помоги нам забывать все, что нас отягощает, все, что нас останавливает и тормозит на пути познания Христа, на пути познания Тебя, наш Бог. Помоги нам сбросить всякий груз, ненужный из себя. Груз гордыни, может быть, чувство вины. Господь, ободряй нас вот этим примером, который Ты нам оставил в Слове Своем. Удивительный пример. И, Господь, помоги нам смотреть на Павла, насколько он много трудился, и как он был влюблен в Христа, насколько он был захвачен и увлечен нашим Господом. И, конечно, помоги нам смотреть на Тебя, наш Господь, смотреть на Христа. Отец, благослови нас в этом. Молим Тебя, просим об этом, Отец, во имя Сына Твоего. Тебе наш Бог, триединый, вечный, любящий, святой, всемогущий, превознесенный. Во веки слава, честь, хвала и поклонение. Аминь.
Благослови душа моя Господа, вся внутренность моя, святое имя Его благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Ты устрояешь над водой чертоги горние и шествуешь на крыльях ветра. Благослови, душа моя Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. Одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Ты устрояешь над водой чертоги горние и шествуешь на крыльях ветра. Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет Он от могилы жизнь твою и венчает тебя милостью. Благослови, душа моя, Господа, вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его.